Значит, давайте это по книгам. Я просто не могу удержаться. Я закончил это, три книги. Это пипец.
Первую, азбуку, вторую и синюю.
Да, азбуку, вторую и синюю. Синяя была самая длинная вообще. Это причем, вау. Мы уже рассказывали про эту книгу. Я начал ее читать, слушать. Ну, естественно. Кто у нас читает? У нас тут читает Андрей. По-моему, в Atomic Habits говорили о том, как ты можешь stacking habits, да, оптимизировать время, которое, ну, тебя может занимать, там, делать что-то. Например, слушать книжку, пока бреешься.
Вы там так часто оптимизируетесь, да, слушать книжку, пока исполняешь супружеский долг.
Андрей как-то сегодня в тройке. Он сегодня выдает шутки за 300. Меня сильно бомбило от Foundation, когда я читал Лема Foundation. Там реально скачок...
Азимова.
Ой, I'm sorry. Вот сейчас мне должны были комментарии прийти. Азимова, точно. На русском пространстве одно время появился такой жанр, который называется попадальцы. Это перемещение...
О, да.
Чувак из нашего времени попадает и борется с Гитлером, или там помогает Ивану Грозному.
Становится пшой на лобке Сталина.
Это... Барух сейчас вот с Андреем начинают прям буквально кто кого переплюнет.
Про Агату Кристи ждем. Призраков Венеции.
Кеннет Брана продолжает делать Пуаро. Офигительно. Мне очень понравилось. Мне понравился и «Убийство на Ниле» понравилось. Опять же, я тоже потом пошел, пересмотрел, естественно, с Дэвидом Суше. Все, что вот это есть. Есть.
Как бы говоришь Дэвид Суше, слышишь в голове Пуаро и музыку из изначальных титров.
Я бы все-таки сказал, что это все, да, Питера Устинова не дотягивает, ну, как бы вообще.
Напишите нам в комментариях, кто для вас лучше Пуаро. Такие deep cuts пошли, дедовские. Привет, ребята, привет, девчата. Вы слышите наши юные и для кого-то они могут показаться смешными, смешные голоса. И это означает, что на протяжении нескольких, может быть, час 40 минут, 45, час 20, час 27, деды будут бухтеть на интернет. А кто эти замечательные деды? Андрей Ребров из солнечного Союза Нью-Йорка.
Всем привет.
Как вы помните, вы оценили, как Андрей зачинал прошлый выпуск? Сходите, если еще не послушали, послушайте. И сочный... Почему я сказал сочный? И сочный... Солнечный...
Сочный,
сочный. Во всем соку.
Да, во всем соку.
Мужчина во всем соку.
Барух Садогурский из замечательного, надеюсь, солнечного тоже Теннесси.
Какая шикарная погода. Это просто идеальная погода. Идеальная погода. Мне надо поменять на сочный дед надпись в чате.
Андрей, сделай, пожалуйста. Да,
сочный дед. Нет, это была шутка.
У нас официально уже официально начинается Indian Summer. Или еще не начался Indian Summer у нас, Бар? Вы там сечете по датам?
Нет, Indian Summer — это после того, как стало холодно, а потом опять жарко. Это же бабили.
Ну, вот в Нью-Йорке стало холодно, а теперь опять жарко на следующей неделе. Так что...
На этой неделе, на этих выходных обещают хит-вейв. И будет, обещают, что жарко. Ну, как бы мы записываем этот выпуск сейчас в... Канун замечательного праздника.
Праздничный день называется... всех взрослых людей, у кого есть дети.
Называется... Я вообще хотел про Labor Day, но Андрей опять хочет нагнать какой-то этой...
В смысле? Пес, ты всю неделю присылал мемы.
Ну, я как-то...
Родители готовят детей к 1 сентября.
Я же должен как-то поддерживать активность в нашем замечательном чате, который вы, кстати, можете найти вот здесь. У нас где-то должна всплывашка быть про наш замечательный чат. Приходите общаться. Как говорится, у нас всегда все стесняются сначала, а потом разговариваются языки, и для базара будет много тем. Если вы поняли, откуда был референс, напишите нам вот там внизу в комментариях, если смотрите нас на YouTube. Комментарии можно писать в Telegram, как раз в наш чат, и в YouTube. Если вы нас слушаете на MP3, мы комментарии на Podbean не читаем. Но вы можете, если вы слушаете нас в Apple Music, вы можете... Whatever. Ставьте рейтинги. Короче, везде, где слушаете, находите там звездочки, ставьте максимальные звездочки. А плохой... как мы говорим, Барух? А плохой фидбэк пишите в DevNull.
В DevNull. Да.
Это распределенный...
Кстати говоря, насчет того, где мы читаем комменты, надо бы по-хорошему прикрутить форвардинг YouTube комментов в чат. Потому что это отличные темы для поболтать, комменты на YouTube, и их как-то нужно в чат инкорпорировать.
Say no more. А, шутка. А, на самом деле надо посмотреть, потому что я думаю, что как это... API-ный дед должен будет разобраться и сделать из этого...
Да, уже 100% есть наверняка давно написанный бот.
Я посмотрю, как это можно будет сделать. Я не думаю, что это сложно. А если это как бы нету бота, напишем. Как раз отличный повод поковыряться с API-ами. И если бы во времена Кавки, я бы сделал бы через Кавку. Сейчас я бы, наверное, сделаю просто, ну, естественно, через Конг.
Ну, я... вот первый Google результат по how to send YouTube comments to Telegram — это YouTube видео на 15 минут, где все это показывают.
Замечательно. Посмотрим, разберемся. Друзья, есть ли какие-то темы у нас сегодня поговорить перед тем, как я опять занесу какую-нибудь тему?
У меня была отличная рекомендация, но я бы хотел подождать Мишу, потому что у меня рекомендация книжки, сильно связанной с финансовой историей Соединенных Штатов, а именно «Barbarians at the Gate». Вот, так что я подожду для следующего выпуска. Я как раз
он ее не кто-то ее рекомендовал мне. Вот я недавно название вспоминаю.
Мне кажется, я ее и рекомендовал в нашем чате, да. Отлично. Отличная книга, которая... Классно подсвечивает. Это как бы в те времена, пока еще Майкл Льюис не начал писать книги, вот вышла книга «Barbarians at the Gate», которая очень классно показывает, что корпоративная жадность не доводит людей до добра, и крупнейшие корпорации могут из-за этого пасть. Вот, ну, интересно это почитать про те.
Я плюсую, это очень-очень классная книжка, у нее есть аудиокнижка, естественно, которую мы очень рекомендуем тоже, и прямо, да, вот прямо подсвечивается разница между капитализмом здорового человека и капитализмом курильщика, прямо прекрасно.
Это, скажите мне...
Это, кстати, вот это... очень хороший про капитализм курильщика, это для тех, кто читал книжку...
Скажите мне, а какие годы?
Maybe, possibly intended. Possibly.
Какие годы освещаются в этой книжке?
В книжке описывается событие, связанное с корпорацией RJR Nabisco в конце 80-х, начале 90-х.
Ну да, потому что ты сказал перед Майклом Льюисом, а всю мою как бы сознательную жизнь про всякие штуки-дрюки интересные, про капитализм, ну-ка такой науч-поп, да, мы познаем из Майкла Льюиса. И
Майкл Льюис в это время как раз-таки у него была активная карьера в Salmon Brothers, если я не ошибаюсь. И он по итогам этого написал тоже не менее замечательную книгу под названием «Liar's Poker», которую также настоятельно рекомендую почитать.
Вот, я только, я именно прочитал лично, это только был «Flash Boys». Вот остальное я либо кино смотрел, либо кино смотрел. Поэтому как бы надо...
Ну, то есть Moneyball и The Big Short.
Moneyball, Big Short, потом еще был какой-то, нет? Нет, это я с другим путаю, потому что ты сказал про гейм.
Это я вспомнил, путаешь его с этим, с Аароном Соркином.
Да, точно. И ты сказал про гейм, и я вспомнил Молли's Game, и это как раз Аарон Соркин был, да. Хорошо, значит, замечательно. Значит, давайте это по книгам. Я просто не могу удержаться. Я закончил это, три книги. Это пипец. Это какой-то кошмар. Вот это сейчас я делаю для этих...
Азбуку вторую и синюю.
Да, азбуку вторую и синюю. Синяя была самая длинная вообще. Это причем... Вау. Я там Баруху еще кинул. Оказывается, есть еще одна какая-то космическая серия, которая еще длиннее. Еще длиннее. Но об этом сейчас чуть-чуть попозже. Я закончил... три официальные книги трилогии. Сейчас Андрей покажет нам картинку, чтобы Илья не лазил и не искал на интернете. Хотя, может, мы уже рассказывали про эту книгу. Я начал ее читать, слушать. Ну, естественно, кто у нас читает? У нас только читает Андрей. Мы с Барухом ленивые жопы. Мы слушаем и параллельно с этим еще делаем какие-то дела.
Я предпочитаю сказать, что у меня некоторая легкая дислекция, поэтому мне слушать дается намного легче, чем читать, но whatever, ленивые жопы тоже годится.
Ты мог сказать, что ты предпочитаешь оптимизировать какие-то, или как правильно говорить, я забыл, по-моему, в Atomic Habits говорили о том, как ты можешь stacking habits, да, то есть когда ты можешь оптимизировать время, которое, ну, тебя может занимать, там, делать что-то, например, ты можешь слушать книжку, пока бреешься. Ну, например, я просто к примеру говорю, что... Да.
Или я там... Вы там так сейчас дооптимизируетесь, слушать книжку, пока исполняешь супружеский долг.
Андрей как-то сегодня в тройке. Он сегодня выдает шутки за 300. Короче.
Да, шутки за 300. Но я к тому, что как бы, да, это можно списать там и на лень, и на что хочешь, но мне реально намного легче дается слушать, чем читать. И, ну, у этого есть какой-то аура какого-то шейма, но на самом деле это просто зависит от того, как у тебя заваярен мозг.
Я не говорил это как ауру шейма, как бы...
Но есть очень многие, которые считают, что типа, если у тебя дома нету библиотеки с хрустящими вон как за спиной Андрея, то ты, значит, необразованный лентяй, балбес и идиот. Ну, окей.
И не о чем с тобой поговорить. Я одно время... Я с Барухом, то есть, полностью согласен на этот счет. Я одно время принял, как мы говорим, cautious decision. Как по-русски сказать?
Сознательное
решение не покупать бумажные книги, а покупать только электронные книги. Ну, тут это привело к тому, что, естественно, накапливается килотонна купленных и непрочитанных электронных книг, which is fine. Это такая же история с играми у многих. Но вот с аудиокнигами у меня прям... Я их поглощаю. Ну, не то, что прям поглощаю. Я не поглощаю их с такой скоростью, как поглощает Барух. Мне далеко за ним гнаться и так далее. Но у меня получилось, что аудиокниги у меня идут более лучше, чем... Я прочитал сильно больше, чем я мог бы, прочитав... Я засыпаю, я тупо засыпаю. Вот. Я начинаю читать, я тупо засыпаю. Читаю что-то, там, надо по работе что-то почитать. Это нужно тогда сидеть перед компьютером, апрайт... И как бы вот сидеть читать. Если я сяду в кресло, возьму там читать это на iPad, я засну, я дед. Поэтому вот как раз аудиокниги нормально. И даже в самолете нормально. Единственное, когда, опять же, тоже решает хай-тек, и тут, наверное, может, меня Барух поддержит, я не знаю, ты используешь такой подход? Это когда у Амазона есть синхронизация между аудио и...
Whispersync. Да, и... самый большой недостаток, конечно, это я тебя поддерживаю.
Ну да, я расскажу про достоинство, Значит, когда читаете что-то такое странное, например, вот я читал первый раз в своей жизни китайскую научную фантастику, и, ну, естественно, перевод делается либо, читается либо английский, там перевод должен быть человеком, который хорошо понимает и английский, и китайский. Это сложно. Первая книжка была... очень странно переведена, там были странные имена, и, опять же, исполнение было другое. Во второй, в третьей книжке стало немножко получше. И наличие вот этого Whispersync реально решает. То есть, такой, что они там говорят? Ты открыл, и она прям на том же месте на Kindle тебя высветила, в ухе идет звук, и тут прям бегут строчки, ты прям читаешь. Мне кажется, это тоже должно помогать для немножечко вот с дислексией. Теперь недостаток.
Да, и плюс к этому еще, естественно, поиск и шеринг, да, то есть, ну вот, хотелось бы с вами в чатике поделиться какой-нибудь очередной дичью, которую прочитал, естественно, аудиокнига в этом не помогает. А если у тебя есть Whispersync, ты можешь найти правильный момент, ты можешь там его заскриншотить, там как-то послать, расшарить и так далее. То есть иногда текст нужен, иногда текст полезен, и вот тогда Whispersync прямо идеален.
Немножко напрягает то, что кучу денег на это уходит. Но я это себя как раз оправдываю тем, что это же самообразование, ты там не пропил. Да.
Не пропил, на книжки потратил. Книжки, правда, больше бульварное чтиво, но какая разница, книжки есть. Книжки.
Я подписался на еще этот Kindle Unlimited и немножечко помогает экономить. В том плане, что те книжки бульварного содержания, они в Kindle Unlimited доступны бесплатно. То есть ну как, по подписке. По подписке, как мы любим. Не бесплатно, но по подписке. Да, как это... Как в интересных... В интернет-мемах есть, как это... Дорогой, я нам сэкономила... $100. А как ты это сделал? Ну как, я купила сумку за $1000, и мне скидку дали $100. Я нам $100 сэкономила.
Да, и, или еще я сегодня прошел мимо кофе-шопа и сэкономил таким образом $15, не зайдя. Вот идиот, надо было место мимо магазина драгоценностей ходить.
Да. А, тогда бы больше было сэкономить. Короче, значит, мы куда-нибудь сюда сейчас повешу, где-нибудь всплывашка будет. Мы начали немножко говорить по Tribody Problem, когда я только начинал читать, потому что Netflix выкатил трейлер...
Netflix,
да. Netflix, хуетликс, как мы помним. Netflix выкатил трейлер адаптации, и когда уже я теперь прочитал все, я пересмотрел этот трейлер, и, похоже, они будут вести как раз не по книжкам будут делать как раз а именно как все три книги, потому что там очень много героев, очень много таймлайнов.
А ты китайскую-то версию посмотрел на YouTube?
Не на YouTube, она есть в нашем замечательном сервисе «Мыло для меня», и там она есть, но она в русском переводе, я ее начал немножко смотреть, а она идет чисто вот по книжке. Я ее надо, наверное, досмотреть. Значит, я, знаете, о чем подумал? Вот я люблю иногда, Барух мне говорит этого не делать, но я люблю иногда заходить в этот, как это называется, social criticism, да, то есть Goodreads, и читать комментарии про книжки иногда. И есть интересная вещь. Есть Goodreads и есть амазоновские вот комментарии, которые люди пишут к книгам. И тут реально прям разделение. Там на амазоновском пишут нормальные люди, ну, то есть обычные, кто читает, и говорит, да, классная книжка, классный перевод, классная адаптация или там интересный сюжет. Goodreads — это прям реально я у мамы
критик. Ну, просто Amazon парится на тему того, какие комментарии показывать и ревью, а Goodreads не очень.
Ну, на минуточку, Goodreads тоже часть
Amazon.
Я
Amazon. Вообще не согласен. Там просто это...
Своя атмосфера.
Это, да, вот так. Да. То есть у платформы своя атмосфера. На Goodreads от тебя ожидают, что ты выдашь литературную критику. Ты там обсудишь мотивацию героев, ты обсудишь отсылки на греческую классическую литературу, ты обязательно что-нибудь скажешь про... мировоззрение автора о вопросах современного, значит, social justice, потому что иначе ты как-то, ну, недостоин публиковать на Goodreads. А на Amazon ты напишешь, классная книжка, поржали с пацанами.
Зато конверсия вышла в продажу.
Другая атмосфера. Я поэтому говорю Витя, чтобы он не ходил на Goodreads, потому что вот эта вот история, она никому совершенно не нужна,
забудешь
кроме
прочитать
авторов.
Книгу.
Кроме самих авторов, которые feel good about it после того, как они это запостили.
Я, кстати, это немножко ворвусь. Я иногда ради фана делаю выборку из нашей базы ревью, которая длиннее, чем 100 символов, и почитываю на досуге. Да. Там обычно тоже приходят уже графоманы, и там начинается... Мне до сих пор поразило, как мы только-только запустили очередной парфюм на платформе, и через 5 минут появилось... Вот такое вот описание, что данный парфюм напоминает мне запах бабушкиного дома из моего детства, когда я каждое лето к ней приезжал. И так...
Красная Москва.
Сейчас, секундочку.
Это еще было до ChatGPT.
Никите Макарову. Так, секунду. Шат-аут Никите Макарову. Кто знает Никиту Макарова, он, значит, ну, такой достаточно известный в русскоязычном IT-комьюнити чувак. Он в... программ комитета Хейзенбага очень много лет. И, ну, вообще такой веселый чувак. У него хобби, он дегустирует вина. Ну, и вообще напитки алкогольные. И пишет про них, значит, рецензии. Я, на самом деле, ему адово завидую, потому что он очень умеет узнавать вкусы. Вот у меня есть запахи. Вот у меня есть проблема. Я могу почувствовать запах, и запах будет знакомый, но сказать, что это, я не могу. Мне скажут там, типа, это слива. И я такой, а, да, блин, точно слива. Но вот мне в голову такое не приходит само. Ну, кроме самых там банальных, там, розой пахнет, да? Никита Макаров, он вообще мастер. Значит, больше всего меня несколько лет назад потрясло, когда у него какое-то вино имело запах пыльного бабушкиного шкафа.
Ну, я представил, да.
Вот, ты потом можешь представить, но когда ты открываешь бутылку, и там что-то запахло, и ты такой, о, это пыльный бабушкин шкаф. Я прямо такой, ну, ни хрена себе. I'm impressed.
У тебя сейчас
а еще Никиту лучше через... не обижать, потому что другие ревью он пишет про ножи.
Я сейчас, вот Андрей это сказал, про люблю подсчитывать комментарии, и у меня прямо сейчас в голове родился прям контент, Андрей, мы с тобой сделаем его как раз. Андрей постил в нашем телеграм-канале, можно пойти почитать наш телеграм-канал, дрова. И у него себя начали спрашивать: Андрей, зачем тебе дрова? И Андрей сказал: я купил себе этот камин, ну не камин, как это называется?
Ну, оно называется типа стов, очаг. Ну, то есть это такая штука, в она которой можно... Она называется
стов, как плита, да. Ну, короче, ну, этот...
Очаг. Это чтобы на улице жечь дрова и получать от этого удовольствие.
Вот. Мы, значит, короче, я притащу камеру, мы поставим этот очаг, мы дадим тебе пледик, надеюсь, ты к этому моменту сделаешь
себе. У меня есть розовый, клетчатый пледик.
Все, супер. Значит, нальем тебе виски, и ты будешь сидеть, зачитывать комментарии и смотреть в камеру, как Джим Хелпер из этого, отлично, из офиса. То есть ты прочитал комментарий, потом посмотрел в камеру и дальше прошел читать. Вот мы сделаем, сделаем... Более того, мы можем сделать такой контент также для подкаста о том, как деды бухтят по интернету, поэтому, ребята и девчата, дедушки и бабушки, мы ждем ваших комментариев. Видите, все, все контент, а у видеографа, как это, в голове постоянно какие-то вспышки. Сейчас мы тоже об этом поговорим. Значит, три body problem. Короче, я считаю, что, мне кажется, Андрей может угореть от этого. Ему должно понравиться, он любит всякое космическое. Причем такое космическое не дичь, как мы с Барухом любим, а именно космическое немножко вот с наукой. Значит, почему я сказал про комментарии и гудрицы, и амазоны, и прочее? Хорошо, что во времена таких мастеров, как Станислав Лем, Артур Кларк, Рэй Брэдбери, не было системы комментариев, когда люди могли пришли сказать: автор мудак, он ничего не понимает.
Я думаю, система комментариев была, люди писали письма.
Да,
им нужно было заплатить, помню, чтобы отправить этот комментарий. Я думаю, это надо вводить обратно.
И это фильтровало, да?
Желание, как это, поговнить в интернете. Нет, это к тому, что... Есть еще одна интересная особенность, еще одна интересная категория людей. Это русские комментаторы. Потому что я немножечко потом пошел... Есть два канала, которые я люблю смотреть, читать про фантастику. Один, он называется, по-моему, Rocketman. Очень хороший парень, я рекомендую его подписаться. Он делает и разборы фантастики, и фильмов, и книжек, прям офигительный. И он сделал там полуторачасовой разбор вот этих всех трех книг, ну, потому что на меньше времени не получится, книжки там по 1000 страниц, ну, там 1000 страниц. И есть еще один парень, англоязычный, канал называется Queen's Ideas. Я его как-то нашел давно, когда я гуглил, я не осилил последнюю книжку по Дюне, я не осилил Capital of Dune.
Там каждая следующая книжка разрывает остатки того, что осталось предыдущей. Даже Вильнёв сказал, что после книжки «Наследник Дюны» содержание становится весьма необычным.
Да, да, там потому что начинается человек-червяк, который живет 1000 лет. У меня есть единственная претензия ко всем вот этим вещам. Может быть, это просто мой недо... Мой хрупкий человеческий мозг не может это воспринимать. То есть я плохо воспринимаю, когда таймлайн уходит в generations. То есть, например, там 1000 лет какие-то начинают появляться. Поэтому одно время меня сильно бомбило от Foundation. Когда я читал Лема Foundation, там и реально
Лема
скачок...
Азимова.
Азимова, ой, I'm sorry. Вот сейчас мне должны были комментаторы прийти. Азимова, точно. Да. И там... по-моему, первый Foundation, он был из нескольких частей. Там как бы, ну, об этом подразумевалось, потому что вот, типа, империя распадется там через 1000 лет и все такое. Но реально там полностью смена персонажей, полностью смена обстановки. И, ну, тут бы сейчас пришли комментаторы и сказали, типа, автор, типа, рояль в кустах там подготовил, вот это все. И вот этим очень сильно пасет от книжек вот этого замечательного китайского автора Лю Цзисина. И причем я не считаю, что это недостаток, как считают многие вот на русскоязычном пространстве, там автор вот этого канала, он там говорит, что он чересчур наивно как бы об этом всем рассказывает. Но тут такой момент, он на самом деле очень хорошо об этом тоже говорит. Он вот, чем мне нравится, он не однобоко критикует, он говорит, что если рассмотреть вот историю восточной научной фантастики и вот азиатской научной, у них там своя дичь. Но эта дичь немножечко в определенном таймлайне, потому что многие вещи были связаны и с военной обстановкой, и послевоенной обстановкой, и вот эти все вещи, которые связаны с культурной революцией в Китае и с последующим уходом Китая вот в этот в коммунизм и прочее-прочее. Там, хоть это нигде не озвучивается, но, естественно, там слышится мнение автора о, собственно, происходящем. Книжка, вот эта серия книг, очень сильно мне напомнила Foundation, очень сильно мне напомнила... Почему Foundation? Потому что там, ну, там нормально так развивается в космосе, но первая, она получается такая очень камерная, и мы обо всем вот этом, наверное, поговорим, когда выйдет сериальчик, чтобы все, у всех был контекст. А, ну, там тупо одна тетка работала на военной базе, во времена как раз вот этой культурной революции, там все было грустно и печально, депрессуха, и в итоге она, так как она училась до революции, училась в нормальном институте, она немножко там соображала про космическую радиологию, ну, короче, умела понимать, как распространяются сигналы, и в итоге воспользовалась таким феноменом, когда сигнал удалось усилить через магнитное поле Солнца и отправила его в далекую-далекую галактику, где ее приняли инопланетяне, и которые в ответ ей написали: «Мы здесь».
Автор, пиши причем, еще.
Да, пиши еще. И причем там было интересно, что ей ответили, типа, мы вот специально, ну, мы тут сами сидим, слушаем все, и не пишите сюда нам, потому что мы к вам прилетим, и вас всех убьем там нахрен. И она отвечает: прилетайте, тут все плохо, короче. Вот. И я не знаю, почему он выбрал именно... Потому что у него женские персонажи более сильные, чем мужские персонажи. Наверное, это какая-то тоже вот азиатская, наверное, специфика. Потому что во второй книге и даже в третьей книге там у них происходит скачок на несколько поколений. Практически вот эти классические мускулинные качества из мужчин, они ушли. И он использует технологию хибернации как бы вот для того, чтобы перевозить этих своих героев из одного времени в другое. И когда просыпается одна тетка из нашего времени, говорит, типа, а где все мужики? Он говорит: как? Ну вот мужик, вот мужик. Она говорит: ах да, присмотрелась, правда мужик. Вот, поэтому вот эти все смехуёчки на тему аниме и кей-попа и замечательных всяких музыкальных коллективов и прочего-прочего, они доставляют иногда.
Тут можно даже это вспомнить фильм польского производства «Секс-миссия» от 83-го года.
На тему Андрей того же, продолжает.
Андрей пошел в, так сказать, как это, в ценительский, ну, это такой, как это?
Артхаус.
Тонко. Да, артхаус. Да, шикарно.
Я не знаю, видели или слышите, или, может, кто-то из наших слушателей знает, на русском пространстве одно время появился такой жанр, который называется попадальцы. Это перемещение...
О, да.
Это более дичь такая, какую мы с Барухом любим. Она еще более, типа...
Попаданцы, вроде
как. Попаданцы, да, или попадальцы. Неважно. В общем, чувак из нашего времени попадает и борется с Гитлером, или там помогает Ивану Грозному.
Становится в шое на лобке Сталина.
Это Барух сейчас вот с Андреем начинают прям буквально кто кого переплюнет. Была книжка, называлась она «Древний», и писал ее...
А, сейчас «Древний», да.
Там много было книг, там книги 4 было. В принципе, достаточно веселая, там автор сильно не занимается графоманством.
Сергей Тармашев, да.
Вот, точно, Сергей Тармашев. Он занимается прям вот четко по сюжету, там такой кшон идет, история связана с тем, что был спецназовец такой крутой, и он, его тоже поместили в гибернацию, потом произошла Третья мировая, все ушли в подземье, в подполье, и появилось много различных бункеров, и в какой-то момент его там пробудили, потому что хотели воспользовать его, так сказать, скиллы уже в обществе, в котором не осталось мускулинности, А он в итоге как бы все подбил под себя, там свою империю построил, какой-то такой. Я помню, я читал это еще в 2010 году, сейчас уже могу какие-то детали упустить. Но смысл как раз остается в том, что вот эти вот наши мужики, которые вот из нашего времени все еще такие с правильными идеалами и прочее-прочее, они приезжают и начинают наводить там дела. Были такие персонажи в этой книге, то есть там был один мужичок такой, который... Я опять же пошел посмотрел на IMDb, и заявлен актер, который играл Давоса, помните, из «Игры престолов». Продюсеры Вейс и... Как второго звали? Забыл. Продюсеры «Игры престолов», они шоураннеры этого сериала на Netflix. И они, собственно, позвали всех своих, как бы, не всех, а вот с кем работали. И вот чувак, который играл Давоса в «Игре престолов», он играет как раз вот этого мужичка, Томаса Уэйна, который такой эффективный менеджер, очень эффективный менеджер, и он там победа любой ценой. Advance at all cost, как бы у него был лозунг, и он как раз человек, который там спустя 300 лет, спустя определенное количество гибернаций, смог построить первый человеческий сверхсветовой двигатель, который позволил... Там много интересных идей. Чем мне понравилась эта книга? Там он берет какие-то известные, более-менее такие вот поп-культурно-популярные теории. Они не являются чем-то таким узко специализированным, потому что можно найти какие-то там материалы, связанные с этим. И он их вот оборачивает, как бы вот они бы развивались вот в этом мире. Например, одна из теорий, которая интересная, и эта теория как раз вот немножко перекликивается с теми учеными, которых мы обсуждали в предыдущих выпусках. Кстати, у нас опять же вышел королевский выпуск. Кстати, посмотрите, если вы не видели, это топ. Мы говорили про Оппенгеймер. И один из участников манхэттенского проекта, Ферми, он один раз спросил такую идею. Типа вот, а где все? И все такие вот, чё? Ну, говорит, ну, где все? Где, почему к нам никто не прилетает? Мы вещаем к вам из 2023 года, говорят, к нам уже прилетают. Поэтому вот 60 лет
он спустя... Слушание было недавно в США, да, о том, кто прилетают и что они делают.
Угу. И появилась такая теория, называется теория темного леса. Что на самом деле вот это вот кричание в космос и о том, что типа вот мы здесь, прилетайте, и отправление компакт-дисков с информацией о Земле на... Как это называлось?
С голыми тетками, да.
Да.
На Voyager.
На Voyager, да. Ничем хорошим не приведет. А что значит теория темного леса? Темном лес это означает, что в космосе, во Вселенной, это большой темный лес. И все в этом лесу, собственно, ничего не видят дальше своего носа. И они все выступают с таким assumption, как мы скажем, assumption, с предположением, что предположим, что все хотят друг друга убить. Потому что в темном лесу все охотники, и, соответственно, если ты видишь какой-то огонек, то, скорее всего, там вот не сидят тебя,
это
ждут с этими...
Да.
Да, не с харчами там добрый тебя вечер. Сидят, ждут, да. А вот кто-то сидит, и это просто по своей вот этой лопоухости развели костер, поэтому мы надо их как бы замочить. Поэтому, кстати, посылание всех сигналов является не очень хорошим. Это достаточно такая депрессивная теория о том, как думать, да? То есть о том, с одной стороны... Помните, это была шутка? Не шутка, а... Опять же, ее... адресует Эйнштейну, он сказал, что мы во Вселенной одни, и подтверждение или неподтверждение этой теории является равноправно депрессивным. Да? То есть что мы одни.
Это грустно, это грустно, и мне одни, это тоже грустно. Да.
Да. И вот эта теория там дальше развивается. И он, соответственно, там, ну, опять же, я не разделяю тех претензий, которым там местами к нему пишут, о том, что вот он, типа, слишком много этих идей забрасывает. Это прикольно. Это вот как раз позволяет. В одной книге он забрасывает вот эту историю с тремя проблемами трех космических тел. Во второй книге «Теория темного леса». И в третьей книге «Теория мультипространства». И как бы вот как... Почему мы не можем кого-то найти? Потому что на самом деле мы сейчас обитаем в трехмерном пространстве, но есть еще более высокие четырехмерные. И многие...
Тут вспоминаем тессеракты, интерстеллар, вот это вот все.
Да-да-да. И я вот всегда, опять же, смотрю вот эти все книги, читаю с таким... ну, это просто моя персональная, наверное, какая-то замороченность. Я вот всегда как бы это все экранизировать. Да, то есть каким образом...
О, да, это я same. Это прямо любимое дело представить себе, как это экранизировать. У тебя это намного круче, потому что ты еще при этом уже придумал сценариста, режиссера, весь каст и все остальное. А я просто картинку придумываю.
Вот, а вот картинку я реально... Надо пересмотреть еще раз немножечко повнимательнее «Интерстеллар».
Кстати, даже, по наверное, поводу отправления сигналов в космос, есть же еще замечательный фильм «Контакт» Роберта Земекиса с замечательным Мэттью МакКонахи. Вот там тоже, да, отправлялись?
Разве Мэттью МакКонахи?
По-моему, да.
Там, это с этой, с
Джоди Фостер.
Джоди Фостер, Барух.
Джоди Фостер. Ну, я хотел, наконец-то я вспомнил одну актрису в одном фильме, и то не то.
Там был мужичок из «Побега Шоушенка», который... Нет, не из «Побега Шоушенка», из «Зеленой мили», который охранника играл. Он играл ее отца. Я забыл, как его зовут. Морзе у него фамилия. Он такой всегда... У него вид такого доброго чувачка. Сейчас я гляну быстренько. А, да, правда, Мэттью МакКонахи. Андрей прав. Надо пересмотреть. Там есть один очень крутой момент.
В самом конце, где они там на антенне сидят, мне нравится.
Даже в самом начале, когда она бежит по коридору, потом она оказывается... Вот это все разбирают там на всех типа ютуберских и там в рилсах, как они это сделали. А это сделали еще тогда, в те времена, когда очень много практических было эффектов. Она бежит сначала, она бежит на камеру, и потом оказывается, что она бежит из зеркала и открывает дверку зеркала, чтобы взять там какие-то таблетки. Было очень прикольно снято, это прям вот отлично. А, ну точно, Дженна Малоун там играл. Я думаю, что за лицо у нее знакомое было. В общем, это такая интересная вот штучка на подумать. Там очень много всяких интересных теорий, особенно вот в этой третьей книге. Она огромная. Я ее читал, блин, долго. Она там 26 часов аудиокниги. Чтобы вы понимали, 26 часов для Джереми Робинсона — это как раз вся трилогия про Годзиллу, про нашу Немезис. Там у них каждая книга, по-моему, 8, около 6-8 часов. Может быть, чуть больше.
Ну, там есть, вот. На это есть, я не помню, я вам, по-моему, рассказывал, что на это есть объяснение. Ну, самое наше, так сказать, дефолтное объяснение будет, зачем продавать одну книжку, когда можно продать три и заработать в три раза больше. Да, почему-то у китайских ребят таких идей не возникает. Но мотивация, по крайней мере, как они это объясняют, ну, чтобы не объяснять это жадностью, это в том, что нарейторс не согласны брать такие длинные проекты. То есть тот же Арси Брей просит делать книжки покороче, потому что он одновременно записывает там для 20 авторов, и ему это все нужно как-то между собой типа менеджить.
Я Баруху сбросил, сейчас я даже открою, скажу автора, может быть, кто-то уже читал и знает про такую серию книг, которая называется, сейчас я найду, она называется Stormlight Archive, автор Брэндон Сэндерсон. Я смотрел какое-то интервью с Генри нашим Кевиллом, который тоже известен своей любовью ко всякой научно-фантастической дичью. И как бы он...
А вы, кстати, слышали последнюю новость про Генри Кевилла?
А какую из них?
Что, возможно, перезапустят Горца с ним в главной роли.
А, так это давно уже было известно. Ее, по-моему, Чад Стахельский, по-моему, собирался делать как режиссер.
На этой неделе как-то прям форсили.
Это прям, она, если на IMDb пойти посмотреть, по-моему, он давно уже был приписан, и было бы круто, кстати. Он прям такой
весь. Да, он отличный был бы Горец, тут вообще без сомнений. То есть у меня есть вопросы, какой из него Бонд, но вот Горец из него отличный.
Да Бонд из него нормальный, но...
Бонд из него нормальный, но Горец из него идеальный, да.
Да, да, он прям вот... Мы, да. То, что мы видели и в «Ведьмаке», в принципе, как это отпустить немножечко космы, как вот...
Должен как остаться только один.
Как был Кристофер Ламберт. Тоже удивительное. Хорошо. Удивительное кино. Удивительное кино. Ты пошутил про Пригожина в эфире этого самого, да?
Нет, я пошутил про... Что будет, если скрестить Горца с Ведьмаком в исполнении Калео?
А я думал, ты пошутил, что должен быть остаться только один Пригожин. А, простите. Я тоже как бы подключаюсь к соревнованиям по «Кто скажет дичь» в эфире этого подкаста. Вот. Короче, Генри Кевилл, он известен, что это Вархаммер он любит и вроде как бы занимается...
Компьютеры сейчас... собирать любит.
Компьютеры собирать, как
ну,
это,
наш, фигурки. Ну, наш человек, наш человек.
Наш человек, да.
Собирать фигурки, красить, вот это вот все. И в каком-то интервью он сказал, что вот у него спросили, вот если к вам вот прийти и вот и спросить, какую бы фантастику вы порекомендовали, и он говорит, вот Брэндон Сандерсон. Я пошел смотреть. Чувак, конечно, засовывает всех просто за... У него огромное количество... Это вот это вот Stormlight Archives, там тоже книг 5. Каждая книга там по 45-50 часов длительности. Тоже дичайшее какое-то количество. Я не знаю, что это фэнтези ли это, потому что вот, наверное, надо будет как-нибудь посмотреть.
Эпос. Судя по длине, это эпос.
Я в моей вот сейчас вот раскладке, я, может быть, сделал глупость, я начал читать последнюю книжку про Немезис, но как только там появляется новый персонаж, это из этого, из Джереми Робинсона, как только появляется новый персонаж из какой-то его вселенной, я ставлю на паузу и иду читать ту книжку.
Да, я делаю то же самое абсолютно.
Я немножечко углубился, и я поставил на паузу, пошел искать про этого... Антарктикос. Я прочитал там про Фримена. Фримена, кстати, такая была достаточно... Я ожидал немножечко больше от Фримена книжки, но она оказалась такая достаточно лайтовая. Там как раз про AI и интеллект, и вот это все. Вот. И у меня сейчас вот Робинсон лежит здесь. Дальше у меня задача послушать, посмотреть этот бункер. Первая книжка, которая называется «Вул». Как он? «Сайл» он называется по-английски, да? Угу. По-русски он «Бункер» называется,
да.
«Сайл».
Да.
И у меня еще... Я никак не могу начать читать «Миры Гипериона». Это тоже считается одна из классических таких вот наравне с «Дюной».
«Миры Гипериона» — это вещь, конечно, да.
Которая прям... практически тоже не экранизируемая по всему вот этому, всему, что там дается. Так же, как и вот я реально бы посмотрел «Бог-император Дюны», но я знаю, что это экранизовать придется очень сложно. А если какая-нибудь там дальнейшая, типа «Еретики Дюны», там появляются эти космические бабищи, которые путем сексуальных утех подвергают к контролю. Вот это было тоже интересно посмотреть, но это уже совершенно другая история.
Да, другая история.
«Миры Гипериона», там, да, оно прям очень...
Скажите, извините, я про Stormlight Archive. Он как бы, это действительно большое дело по всем параметрам. У него 4,8 рейтинг на Audible, что, в общем, ну, очень редко.
98 тысяч положительных ревьюз. Там все пятерки.
Да, да. 99 тысяч положительных ревьюз, все пятерки и 45 часов. То есть, как бы, ну, да. это большое дело. Это большое дело.
Да. То есть, книга 3 — 55 часов, книга 4 — 57 часов. Первая книга была... 45 часов. То есть она самая короткая получается.
А вот напишите на этом вашем Goodreads у первой книги, внимание, 446 тысяч голосов со средним рейтингом в 4,6. 500 000 человек пришли, да, и зарейтили. Обалдеть.
То есть, ну, причем, как бы надо читать.
Причем, что тут еще надо сказать, что в Goodreads надо ножками сходить. То есть, Audible, он просит, как это, solicit reviews in-app. Ты закончил читать и жмякнул на пятерочку и доволен. И поэтому, как бы, ну, логично, что много рейтингов. А на Goodreads надо возбудиться настолько, чтобы сходить туда ножками и там что-то написать.
Не, ну это нифига
себе. По поводу Goodreads, я вот как раз-таки к тому, про что говорил Барух, я открыл второе ревью и читаю. Его там пришлось раскрыть. И да, я вам зачитаю цитату с моим вольным переводом. «А прежде чем вы начнете чтение этой книги, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Выйдите на улицу, посмотрите на небо, на звезды, на облака, на луну. И если вы достаточно храбры на солнце, закончили? Отлично. В таком случае ваши ожидания от этой книги должны быть на таком же высоком уровне. Мои ожидания были еще выше, но до сих пор книга меня поражает. Я более чем уверен, что The Way of Kings – это... В этой книге находится скрытое послание от Сандерсона и его читателям, говорящее о том, что это всего лишь первый шаг на пути к становлению короля, чтобы стать королем жанра». И оно продолжается.
Вот, а? Вот, вот. А на Audible такое: о, прикольная книжка, ггг, мне понравилось. Ну, вот как бы да.
Да, то есть, мне кажется, вот к этому надо готовиться. Я сначала вот как раз закончу. Андрей, расскажи про Гипериона.
Слушайте, а подождите, а Сандерсон — это же «Колесо времени» или нет?
Разве?
Не знаю.
Вот, нет.
По-моему, нет.
Нет?
Нет, по-моему.
«Колесо времени».
Сейчас второй сезон выходит, да?
Роберт Джордан. Это Роберт Джордан. «Wheel of Time» — это Роберт Джордан, да. Да, послезавтра, по-моему, второй сезон. Ну там, да, ну там как бы пожалели денег. Ты понимаешь, для того, чтобы снимать такие вещи, нужно go all in, потому что...
Ну слушай, Амазон, он не получается... пожалел денег на Rings of Power и...
То же самое.
А это противоположно. А это как раз противоположно. Чересчур как бы перехайповали. Хотя я то, чтобы прям жалуюсь, мне, в принципе, понравился Rings of Power, я... Без претензий особо.
Мне тоже,
Но это сериал, который я не буду пересматривать. То есть я один раз посмотрел, я не оценил вложенных туда денег. И такой,
Окей, да. Я согласен, да. Опять же, и мы сравниваем, естественно, с трилогией Питера самого...
Джексона.
Блин, да, Джексона.
Питер Джексон. Ну, трилогии и то, да? Трилогии приквелов, да, и «Хоббиты».
Ну, конечно, «Хоббиты» были послабее, но даже по сравнению с «Хоббитом» Ring of Power, конечно, не дотягивает. Ну да, но неплохо, как бы пусть будет. Как сериал, такая жвачка перед сном, норм.
А вот у меня проблема...
Совершенно откровенно пожалели денег. То есть там можно было сделать эпично, но не стали и напрасно.
Как это вот как раз по-нетфликсовски в плохом смысле этого слова. Вот сделали, вот так вот, адаптация от Netflix.
Ну, типа того, да.
Потому что я одно время загорелся почитать «Измененный углевод». Углевод. Кто про что говорит? «Измененный углерод». Потому что я прям офигел от первого сезона, там какой охренительный был этот... мой любимый актер, забыл. Ну, там оба были. Там замечательный был... Что-то прям вынесло из головы. Отлично был снято, прикольно. И как слили это все во втором сезоне, при всем моем как бы уважении к Энтони Мэки, он не тянет на нашего персонажа из первого фильма, которого сделал Джоэл Кинеман. Я вот... Есть опасения. Есть опасения за «Три Бади Проблем». По трейлеру выйдет
клево. Да, я более чем уверен, что это будет по мотивам. Все-таки для того, чтобы снимать «Три Бади Проблем», нужно иметь большой коммитмент от ребят, кто вырос в Китае, понимает китайскую культуру, потому что она очень сильно навеяно всем этим. И Netflix начнет снимать понятную космическую жвачку. И ничего из этого хорошего не получится. Ну, у меня нет высоких ожиданий, что Netflix снимет что-то вау.
Вот, ребята, проблема. У меня есть Есть, я согласен с тобой насчет того, что культурный аспект должен быть учитан. И у меня на самом деле нет вот такого негатива, как есть у людей, которые говорят, что вот, типа, от создателей «Игры престолов» это не очень хорошая реклама. На самом деле, если подумать, они только запороли вот последний сезон, потому что у них не было, собственно, материала, и попридумывать они особо ничего как бы своего не смогли оригинального. Ну, завели, все. Это как, знаешь, типа, бывают такие ребята, менеджеры, которые вот на самом деле могут довести проект до конца. Ну, хорошо ли, плохо ли, ну, там же деньги потрачены, тут уже как бы и всем надоело, но надо его довести, надо доделать. И вот они его смогли доделать. Но сезон 3 и сезон 4, давайте не забывать, это одни из лучших телевизионных вот шоу, проектов, которые да. были. Да.
Ну, вот когда весь мир... битва, как она там называлась? Battle...
Бастардов.
Да, Battle Бастардов. Битва бастардов невероятно круто снята. Это просто вау.
Ну, ты до этого еще там вспомни еще, как это, свадьбу.
Красная свадьба.
Да,
красная
когда,
свадьба.
Да. Когда весь мир как бы сидит и смотрит на себя в темный экран.
Это был шок вообще.
Причем ты читал вот. до этого, да? То есть как бы знал, и, что...
Ну и тем не менее, это как бы все просто... Это был... Я до сих пор помню вот это вот как... What the fuck just happened?
У меня what the fuck just happened случился прямо в конце первого сезона. Я такой, стоп, подождите, как же? Вы же Шона Бина на всех плакатах показываете нам. Вы да, же его да, везде, да, везде да. форсите. Как? Он оживет?
Напоминаю, что ежегодно умирает 1,27 Шона Бина.
Ну да. Вот, поэтому, в принципе, ну посмотрим.
Для тех, кто не знает шутку, надо объяснить.
Да, что Шон Бин известен тем, что его персонажей регулярно в кино убивают. Тут из два самых известных примера это как раз-таки «Игра престолов» и уже фильм, который вспоминали, «Властелин колец», где, да, где да. его тоже в конце первой же части расстреляли урки.
Собственно, да. да. Баралгин пал.
Да.
Вспомнить, по-моему, это была явная прямая угроза. Он там в Джеймсе Бонде он был. Его тоже
ну,
там
есть
был
видео,
злодей.
Если загуглить на
да.
YouTube,
да, подборка всех смертей
о том, как
героев.
Умирает Шон Бин.
Можно загуглить, как бежит Том Круз и как умирает Шон Бин, да? То есть это две вещи, которые...
Можно смотреть бесконечно, да?
Есть какой-то же сериальчик, там он там в главной роли, он там вроде какой-то такой старый шпион, вот он ну, такой средничек на 6,5 на IMDb выходил. Ну, то есть его там не убили. То есть он по-моему, 2 сезона продержался или что-то типа такого. Да, Андрей, расскажи про Гиперион.
Гиперион, да. Собственно, если вы любите космическую сложную дичь, когда ты читаешь и такой... Ну, как бы есть космическая дичь, это когда, извиняюсь, космические пенисы атакуют Землю. А есть сложная дичь, когда ты такой читаешь, и тебе вопросы, а что тут вообще происходит и почему оно так? То есть, И первый же ответ, который возникает на это, наверное, автор что-то серьезное принимал во время написания этого романа. Соответственно, автором является Дэн Симмонс. Давайте я посмотрю, что еще вышло из-под его пера.
Да ничего, это его вот только вот основное все было.
Ну, да. Но за это он, конечно, понабрал кучу премий и «Локус», и «Хьюго». Там прям мама не горюй. Вот. А, собственно, Гиперион. 6 книг. 6 новелл, которые рассказывают историю 6 разных персонажей о том, как они путешествуют к дальней планете для того, чтобы, по большому счету, спасти человечество, которое в настоящее время столкнулось с полчищами мутантов, которые отлично приспособлены к жизни в космосе, а люди нет. И они этим полчищам уступают и вот как-то рассчитывают спастись. Есть это вот планета Гиперион, если можно это так назвать, которая живет, собственно, жизнью в прямом и в переносном смысле этого слова. Люди пытаются ее как-то постичь. Соответственно, к этой планете направляется паломничество из главных героев Раймана, и каждая книга рассказывает, соответственно, историю каждого вот этого паломника. А вот, поэтому Я вообще не хочу ее спойлерить, ее нужно прочитать. А ее нужно как-то потом переварить, потому что там, там происходит очень много дичи с героями, и что они переживают, что они наблюдают. Как... Там есть над чем подумать.
Ну, в итоге сходится, то есть в конце можно получить, типа, это вот... Да, не зря все было.
Да, нет, оно как бы... Вот ты когда дочитываешь последнюю... Прошу прощения, последнюю историю... У тебя вот такой пазл собирается, то, что вот отдельные ветки слились, и ты такой, ага, вот как оно. Потому что, соответственно, во всех историях есть отсылки друг на друга, само собой. Mm-hmm. Как бы у них есть события, которые происходят независимо у каждого героя в рамках его ветки, есть события, которые, где они все вместе представлены, и поэтому тоже интересно все это посмотреть. Это... Я пытаюсь вспомнить... Есть же фильмы, где одни и те же события, по их показывают со стороны разных персонажей.
Тут, этот, наверное, самый... прием называется недостоверный рассказчик или какой-то такой, то есть как бы, рассказчик, которому мы не можем довериться. Как он называется по-русски, правильно сказать?
Я не знаю, как это называется прием, но из примеров, которые мне вот сразу приходят на ум, это криминальное чтиво, которое...
Наверное.
Частично.
По-другому. Там просто немножечко перетусована подача материала. Скорее всего, Unusual Suspects будет как раз... Вот, Usual Suspects будет похоже на такой. То есть у каждого есть определенная точка зрения.
Господи. Тоже тарантиновский фильм. Господи, какие же они там... Reservoir Dogs.
Да. Да, потому что там немножко есть подтекст, и там он дается сначала, начинается все. Начинается, по-моему, с дичи как раз, да? То есть, там,
ну, нет, начинается как раз, они сидят, по-моему, в этом, едят.
Да, точно.
Кафешечки, да. Да.
Сейчас еще какой же был... Ну, например, из нашего любимого Кристофора Нолана «Мементо», например. Это вот как раз здесь 100% рассказчик, который сам не знает, что происходит. Есть субъективная, есть объективная реальность. В субъективной реальности он как бы... Ну, блин, если вы не смотрели «Мементо», я, конечно, я не буду ничего рассказывать. Это клево. Его надо смотреть. Там есть надо несколько смотреть. Слоев.
Причем его надо смотреть не один раз, я бы даже сказал.
Да. Еще самое главное, наверное, тоже в этом стиле похож «Бойцовский клуб», но он тоже... тот момент, когда ты досматриваешь с конца и такой, блин. Из последнего, от чего я офигел, вот как раз такой момент, когда это, наверное... Shutter Island в первую очередь. Это когда ты смотришь, ты такой... И в конце они тебе дают, и ты такой, что? И еще есть один фильм, который реально тебя... я забыл. Вот буквально из что-то свежего я такого смотрел, который все показывает. Но там реально использован пример с гориллой и с баскетбольным мячом, когда ты должен смотреть именно туда, куда тебе показывают. Но если ты будешь смотреть его в деталях, там нет обмана, там те же самые кадры. Ты если пересмотришь, ты увидишь, что все в этом фильме было так, как они тебе рассказывали, просто ты на это не обращал внимания. Я забыл...
Ну вот опять же, в прошлом выпуске мы вспоминали пароль «Рыба-меч».
Ну да.
Ну это из старенького.
Да. Ну вообще... вот, я вспомнил... «Glass Onion». Вот «Glass Onion» был снят как раз вот в этом, вот как раз в таком стиле. Если его пересмотреть второй раз, и ты уже знаешь, кто является убийцей...
То там это сразу же ты начинаешь замечать
это
все.
Они все, да. Все это было на экране. И ты говоришь, это все это время было на экране? Да, это все это время на экране. И ты такой... Короче, я уже рассказывал, да, в этом подкасте, что у меня есть зуб на Райана Джонсона, но за этого самого «Достать ножи» и за «Стеклянную луковицу» я его как бы прощаю.
Ну, слушай, generally, в любом хорошем детективе у тебя абсолютно то же самое. Да, возьми любую там хорошую экранизацию Агаты Кристи, там, любой хороший детектив. И, во-первых, так это в книжке, то есть ты можешь перечитать книжку сначала, и ты обнаружишь, что все написано, ты просто ничего не заметил. И хорошая экранизация этих книжек, ты тоже это все увидишь, все там есть. То есть это абсолютно нормально. Этим отличается хороший детектив от детектива, где тебе вводят за нос, а потом оказывается что-то совсем, что ты вообще никак не мог никаким образом узнать.
Ну да, то есть когда вот нету, вот появляется вот рояль в кустах, или как мы любим говорить, называется да. чертик из коробочки или бог из машины, вот то, что вот... часто в сериалах бывает, когда сценаристы исписались и не знают, они ведут, ждут накал, и в итоге оказывается, что мы все 7 сезонов Лоста сидели в этой самой, в преисподней, и как бы ждали, когда у нас там все... Не в преисподней, в чистилище. Как бы, и мы ждали, и мы все умерли. Ну, я думаю, извините, если
для кого-то спустя 20 лет заспойлер. Ну, каким образом это можно было вообще, да. Все так и есть на самом деле. Это абсолютно кстати, вот этим отличается хорошее от плохого.
Да.
Про Агату Кристи ждем. Призраков Венеции.
100% ждем. Я как раз вот Барух сказал про хорошую экранизацию. Я считаю офигительно. Я очень люблю то, что делает Кеннет Брана. Кеннет Брана.
Когда у нас, кстати говоря, когда этот самый? Когда у нас?
Буквально вот-вот. Там в октябре, наверное, начинается. В октябре?
9 сентября.
Через неделю. Шикарно.
Я когда первый раз посмотрел этот «Восточный экспресс», я был настолько под впечатлением. Классно снято. Офигительных актеров.
Кеннет Брана снял.
Я потом пошел, пересмотрел своего любимого Дэвида Суше и его Пуаро Агаты Кристи. Именно, а там это всего лишь один эпизод этого сериала. А там целый фильм из этого сняли. Я пересмотрел, там тоже было круто снято, но как бы театральщину и вот театральщину в хорошем смысле этого слова вот Кеннет Брана умеет ставить. И правильно, что вот у него получилось делать вот из этого такую франшизу, потому что одно время он был приписан к другому, к другой экранизации. Он назывался «Gentleman in Moscow», по-моему. Его теперь будет играть Иван Макгрегор, чему я тоже очень рад. Тоже такой... хорошее произведение, хорошая книжка. Я ее давно отложил почитать, но все как-то не было времени. А Кеннет Брана продолжает делать Пуаро. Я офигительно. Мне очень понравилось. Мне понравился и «Убийство на Ниле» понравилось. Опять же, я тоже потом пошел пересмотрел, естественно, с Дэвидом Суше. Все, что вот это есть. Если вы Агату Кристи там читаете или там любите... Вообще, я не знаю, у меня с детства вот мы
Дэвид подходили. Суше это прям... По второму... Как бы, говоришь Дэвид Суше, слышишь в голове... Пуаро и да. музыку из изначальных титров.
Вы знаете, у меня на самом деле вот ваш восторг от Кеннета Брана и от нового Пуаро, я не очень разделяю. Честно говоря, «Смерть на Ниле» была очень-очень печальной, поэтому...
Там есть нюанс. Бы я так, я потом расскажу осторожно. Про нюанс.
Я бы все-таки сказал, что это все до Питера Устинова не дотягивает вообще. То есть это абсолютно другая лига.
А мне не нравился Питер Устинов. Я вот, всегда Дэвид Суше у меня вот как бы в моем сердечке.
Извини меня, Устинов был за 30 лет до Суше, ты не сравнивай.
Ну да.
И потом все-таки Суше это сериал, а Устинов это полнометражные фильмы, это немножко другое. Никто не спорит, что идеальный Пуаро это Суше. Это все всем понятно. Но мы же говорим
напишите про нам в комментариях. Вот у нас любят спорить про лучшего Джеймс Бонда Дэниела Крейга.
Да.
Поэтому напишите нам в комментариях, кто для вас лучше Пуаро. Такие дипкатс пошли, дедовские.
Да. Но мы же спорим про раннерапа, и раннерап у меня Устинов все-таки.
Слушай, на Ниле там произошло, ее много переснимали, потому что там разразился скандал с этим, с Арми Хэмером, который где-то там кому-то написал, что он любит, как было в «Заряженном оружии», он любил съесть самое вкусное с бутылочкой холодного фреска. Но это была отсылка на отсылку. «Заряженное оружие» — это отсылка на «Молчание ягнят», собственно, вот это все.
Кстати, по поводу кандидатов на лучшего Пуаро, я еще вам напомню, что есть Пуаро, которого играл внезапно Джон Малкович.
Внезапно? А я не видел этого.
А называется оно «The ABC Murders». Оно доступно на Амазоне, если не ошибаюсь.
Надо тут не перепутать... А, да, это вот последний, который в 2018 году. Это тоже было, ну, такое. Так себе такое. Его достаточно здорово отругали на IMDb и на Rotten Tomatoes. Ну, 6,6 у него. И, ну, мы посмотрели, ну, окей. Опять же, к сожалению... Ничего это и близко не приближается к Дэвиду Суше. Вообще.
А, скажи, а вы любите детективы тоже, да?
Как бы... мы в принципе любим детективы, мы очень любим Агату Кристи, очень любим хорошие экранизации Агаты Кристи, но как-то с этим тяжело. Я когда начал слушать аудиокнижки, ну вот сколько-то там лет назад, 5, 7, 10, я не знаю, один из первых моих бинджей был... Вся Агата Кристи с начала и до конца. Я прямо массу удовольствия получил.
Надо попробовать из себя изгнать быдло и перестать смотреть и читать фантастику, а прочитать что-нибудь такое из классики, из классического интересного. Ну и таки надо все-таки, я думаю, осилить Foundation на английском языке, потому что я читал его на русском. Опять же, была проблема с дичайшим переводом. Я находил какие-то там бутлеги с разным переводом, где он назывался Foundation, где он назывался Основание, где он назывался Фонд. Основание, он, насколько я понимаю, это официальное название в русском переводе, но Основание, оно не переводит вот это, что Foundation, это как... Это скорее фонд, да, то есть как бы если мы говорим...
Там все и сразу, оно многогранно.
Да, вот. Надо его вот как раз добить. Кстати, вот меня не бомбит особо. Меня бомбило от первого сезона экранизации. Я начал смотреть второй. Попахивает немножечко Netflix'ом. Деньги присутствуют.
Второй вообще не цепляет. Ну, то есть я забыл, что там выходят эпизоды. Такой, ну, Foundation...
Я жду, когда он закончится. Мне вот напрягает ждать понедельно. И знаешь почему? Вот как раз поэтому. Я помню, вышло там сколько там, 5 эпизодов, и я 3 посмотрел сразу. И тогда уже немножечко... Его просто надо... Его нельзя понедельно выдавать. Его надо смотреть как Netflix. Netflix.
Меня очень сильно смущает там мотивация героев.
Я сейчас, секунду, насчет того, как выкладывают, сейчас я, Андрей, я тебе дам сказать. Я хотел сказать, что мне нравится тенденция, что многие начинают понимать, особенно для сериалов, которые slow burning, что нужно выкладывать как минимум по пару серий. Поэтому мы сейчас видим достаточно много сериалов, в которых выкладывают по 2 в неделю, например. И это как бы, ну, это имеет смысл.
Меня Foundation как бы... Оно, безусловно, красиво, оно очень стильно снято, там вот это все продумано, и картинка, и там цвета, и... Ну, короче, к визуальной составляющей вопросов нет вообще никаких. Оно, бам, здорово сделано. Но когда ты слушаешь их диалоги, когда ты смотришь взаимодействие героев, оно вообще никак не цепляет. То есть, напомню, та же самая «Игра престолов» выходила тоже по одной серии, ее ждали, эту серию, ты там думал, как, даже прочитав книгу, все равно там переживала, как, что, куда, что будет дальше. Там, тебя цепляет история, господи, «The Stranger Things», да, оно, которое выходило целиком, и потом там была в последней серии. Ты переживаешь за них, ты там... Тут ты такой, ну... И как бы, знаешь, как вопросы то, что они там все какие-то там мудаки или еще что-то. Нет, тебе совершенно они индифферентны как личности. Тебе здесь... мне непонятны их все страдания, блуждания, вот это все.
Я с тобой соглашусь в плане того, что должны быть... Еще здесь игра актеров. Набрали немножко людей с улиц. Там есть 2 актера, которые я прям вот я сижу, у меня течет со всех мест. Это Ли Пейс, obviously, он чувак, конечно, в потрясающей форме, он актер хороший, харизматичный, играть вот этих эгоистичных самолюбивых таких, он прям, это боженька.
Вот, да, тут, кстати, если кто не смотрел «Halt and Catch Fire», я прям настоятельно рекомендую, это прям история нашей индустрии, и вот он, как бы, он там восхитителен.
Да, это хороший сериал, да, мы о нем, кстати, странно, почему о нем, это такой... Это реально вот на на сопряжении вот этих Silicon Valley, еще Silicon Valley не настало, где-то вот эти
Silicon Prairie уже существовало.
Да, Silicon, пираты Силиконовой долины уже вышли, когда там Gates versus, versus Jobs. И вот это вот как раз такие, как раз вот ранний Silicon Valley, очень хороший. Надо его пойти, надо его пересмотреть, потому что я его как-то какими-то этими смотрел, когда был основной ран, но надо его пересмотреть. И Джаред Харрис, который всегда и везде потрясающий. Единственный у меня претензия к нему в Foundation, он местами переигрывает. Но я думаю, это как бы ему так сказали. Здесь нужно немножко как это пережечь, потому что я его первый раз увидел так по большому счету. Был сериал Fringe. Офигительно начинался. Это тоже один из тех примеров, когда вот Барк сказал, когда идея была офигительная в начале, потом они дальше не знали, что с ней делать. В итоге как бы там прошло 5 сезонов. В принципе, кое-как закончили. Там, когда начинается
путешествие... Подожди, а разве он там и есть? Там же Джон Нобл.
Он Джон Нобл был как в основном касте, а Джаред Харрис был как бы... Он был антагонист первого сезона. Он такой, типа, тот... Он хотел как раз... вот этот, он начитался книжек.
Да-да-да, вижу.
Он начитался книжек вот этого профессора, и он решил перевернуть там мир и делать перемещение по пространству, все такое. Кстати, хороший сериал. Вот, в принципе, его надо, может быть, пересмотреть. Может быть, как раз когда забинжишь его, он заиграет другими красками. Но вот к комментарию Андрея, бинжинг versus не бинжинг. HBO все-таки, когда производится контент для HBO, они все-таки знают, как он будет выходить. Они знают приблизительно даже вот когда там синдикацию, даже какие-то моменты они подгадывают, например, там будет Long Weekend, они знают, можно сделать такой дичайший клиффхенгер, что народ будет там 2 недели ходить, типа, что происходит? Если вы помните, самая дичь, самые охренительные моменты происходили не в последних эпизодах сезона в Game of Thrones, а предпоследний или предпредпоследний. Там эпизод 8-9. Там всегда происходило вот это вот, типа, охренеть. Битвы бастардов, ночная битва, красная свадьба и прочее-прочее. Даже убийство Неда Старка было не в последней серии, оно было в 9-й. Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. А когда снимают для стриминга, и потом они начинают разбивать это, типа, будем выкладывать понедельно. Это совершенно другое. Поэтому вот где Netflix выигрывает, это как раз в... даже если ты вот привел пример с Stranger Things, последний сезон, когда выходил, он все равно закончился на высокой ноте. Они дали тебе кусок посмотреть, который вот... Чтоб ты ждал. А здесь...
Между прочим, они и Ведьмаке также поделили последний сезон на 2 части. Они сейчас стали, кстати, весьма часто так делать.
Это
они
очень много кто делает. Очень много кто делает.
Да?
Но тут, знаешь, какой нюанс? Здесь, во-первых, стоимость производства. Иногда вместо того, чтобы ждать и нужно что-то выкладывать, потому что они сняли, но там что-то в постпроцессинге лежит. И второе, ну, надо как-то ретеншн, как-то людей на платформе держать. Это вот тоже когда понятно. С артистичным как раз, с артистизмом сталкивается бизнес. И чтобы закончить, я хочу еще сказать, что очень сильно ждем батю Зака Снайдера, который и мастер визуального, и если это оригинальная какая-то вещь, или он пишет сценарий, на мой взгляд, он очень хорошо все рассказывает. Я, когда первый раз посмотрел «Вотчманов», ну, это, опять же, это был не оригинальный, потому что это был по комиксу, но он много переписал, потому что мы потом посмотрели телевизионный сериал про «Вотчманов», от которого я тоже был в восторге, в отличие от многих. Не знаю, мне очень понравилось. Он очень сильно адаптирует, и он адаптирует как раз вот этот, у него как у Apple, да, у него software, hardware, synergy, а у него как раз и визуально, и история, они вот вместе... Иногда он перебарщивает, я согласен. Иногда он перебарщивает. Если мы вспомним отряд зомби какой-то. Нет, отряд зомби. Нет, про зомби там было это. Армия в зомби, Армия в Dead. Армия в Dead тоже он для Netflix делал.
А, это Netflix. Где, господи, Дэйв Батиста там уничтожает Лас-Вегас?
Да.
Ну, это такое отличное кино посмотреть в пятницу вечером под пиво и сосисочки.
Тут было, во-первых, он решил отдохнуть, у него был очень тяжелый период жизни, там была Justice League, там у него была смерть дочери, и он вообще собирался уходить из профессии, и потом появился Netflix, сказал, слушай, Зак, короче, вот тебе мешок денег, как бы будешь снимать контент для нас, делай, что хочешь, нам, в принципе, по барабану, мы тебе доверяем. И вот он снял для них, сначала была армия этих мертвых, и там еще был какой-то спин-офф. Ну, такое.
Кстати, у него будет еще и вторая часть, где-то проходил анонс недавно.
Да, ну там такое, вот чисто, потому что первый фильм Зака Снайдера был тоже там «Остров мертвых» или что-то типа, ну какие-то зомби были, он был омаж на этого самого, на Ромеро с его «Остров мертвых» и какие-то там, ну короче, зомби, я не очень люблю эту тему, поэтому я их пропускаю.
На эту и тему, он... на секунду ворвусь, есть давай, график, давай, который показывает скорость бега зомби в зависимости от года выхода фильма.
Ага, отлично. Ну, слушай, ну тут надо сказать, что в сильно продвинутых фильмах есть зомби разных видов, которые бегают по-разному.
Это правильно, потому что мы даже знаем, они в книгах, вот зомби есть, должны быть разного вида зомби, и даже в играх, как бы, вот, знаете, то есть прогрессия вот эта, да, сначала ты бьешь вот этих, думаешь, первый зомби появляется, ты с ним бьешься, думаешь, елки-палки, как же тебя убить, а потом появляется босс, и ты думаешь, елки-палки, а потом этот босс становится обычным брутом.
Обычным,
и...
да, да, да.
Так это живем, такая нормальная так прогрессия. Короче, ждем «Мятежную луну». Тоже большие надежды. Это как раз новая такая космическая франшиза, которую Зак Снайдер делает. Ему в свое время не дали сделать «Звездные войны». К чему? Это прекрасно. Я считаю, что это прекрасно, что ему не дали сделать «Звездные войны», потому что там в зависимости от того, в какую ты команду попал. Если ты попал там под Кэтрин Кеннеди, все, это будет повесточка, это будет шляпа, и
это
мы
будет
получим...
последняя трилогия.
Да, это получили последнюю трилогию. Если ты попадаешь более-менее как бы там, к Джо Фавро и Дэйву Филоне, то как бы в принципе может еще что-то получиться.
И но снимаешь они... мультики.
Ну да, или получается Рог Ван и Андор. То есть такое вот...
Кстати такой вот говоря, тоже такой момент. Ты начал смотреть «Асоку» и думаю, какой-то замечательный саундтрек, кто же его писал. А его писал тот же самый композитор, который делал музыку для всех мультсериалов из вселенной «Звездных войн». И «Bad Batch», и «Rebels», и «Войны клонов».
А кто это? Это
и
не...
оно прям очень в стиле как раз-таки старенькой трилогии «Звездных войн». Такое прям душевное, с подъемом.
В стиле Джона Уильямса? Я, кстати, не знаю, кто там у них этот композитор.
А сейчас скажу.
Anyways. Да. Значит, вот такой сегодня выпуск. Сегодня поговорили про книжки и кино. Ждите клевого контента, пишите клевые комментарии, и мы, может быть, сделаем такую художественную рубрику. Андрей читает ваши комментарии и смотрит на вас с упреком. Я вот реально...
Да. Перед камином, завернутый в плед и с виски. Да.
Да, тут как раз этот... Можно... Будет синематик. Будет круто. Также пишите нам, какие вы читаете книжки, какие книжки нам стоит тоже почитать. Видите, как у нас, в принципе, не совсем такой... Неделя про IT, неделя про книжки и фильмы. Миш вернется, опять возьмем... Мы все с Андреем вам обещаем рассказать про Marvel. Скоро начнем готовиться. Сейчас буквально вот-вот.
Это, знаете, есть такая гифка, где грузовик несется в столб, и вот в данном случае Витя и Андрей готовят выпуск про Marvel, и он уже вот-вот выйдет.
Со мной сегодня в моей виртуальной студии мои читающие и смотрящие деды. Это Андрей Ребров, который чуть-чуть ближе ко мне на этой неделе, чем Барух, который будет в конце месяца. Кстати, если вы почему мы об этом не сказали в самом начале? Если вы по какой-то причине окажетесь в Нэшвилле, Теннесси, есть замечательная партия.
Витя, неправильно говоришь. Есть замечательная причина оказаться в Нэшвилле, Теннесси.
Есть замечательная причина оказаться в Нэшвилле, Теннесси 29 сентября. 8-го. Там есть 28-го. Там есть замечательная Java User группа на дикие тысячи участников. И наш бесстрашный дед Барух Судогурский решил ворваться туда и навести там шоруха, а другой замечательный дед приедет там чуть-чуть побухтеть, можно...
Да, мы это, притащить. Безусловно, супер эксайтинг. Это первый ивент, который проходит в этом джаге с 19-го года. То есть еще даже они умерли, даже не от ковида, а еще... До этого Хизер Ван Кура пришла ко мне и сказала: «Так, Барух, ты тут в Нэшвилле, вот тебе джаг. Иди заплати за митап, и ты теперь его этот самый органайзер». И вот таким образом я оказался органайзером этого джага, и мы начали работать над тем, чтобы его возродить. Нашли venue, нашли замечательного спикера Виктор Гамов. Народ там уже заранее кидает труселя на сцену и кричит: «Витя, сделай мне ребенка». Все как мы любим. Вот. И да, 28 сентября, если вы хотите послушать про сервис Mesh для Java-разработчиков, а также пообщаться...
Тут самое важное — пообщаться Виктором. И задавать вопросы. Сам понимаешь, то есть мы же встречаемся
подожди, список, с кем пообщаться. Сейчас мы будем взрывать мозг вообще всем. Значит, Виктор Гамов.
Раз.
А также, да, ну ваш покойный покорный слуга, еще не покойный, слава богу. Дед, конечно, но еще нет.
Что, не надо.
А также, внимание, Евгений Борисов и Филипп Голдман, которые являются ко-органайзерами вышеуказанного митапа, все будут, и ну вот ради этого теперь уже стоит приехать, прилететь в Нэшвилл, да.
Мне надо было Филиппу предложить поехать со мной потом встретиться с Ричем Фронингом.
Еще не поздно, Филипп с удовольствием, он
там может быть. Я сейчас посмотрю, если есть еще билеты, потому что эти билеты тоже раскупаются как пирожки. Вот, поэтому я поеду потом в Печеньково повидать деда Рича и деда Рому из нашего кроссфитовского тусовки.
Да, Фил будет счастлив с тобой поехать, я не сомневаюсь.
Но мы можем тогда попробовать в пятницу с утра что-то замутить, если даже в вашем... В Нэшвилле есть два крутых кроссфитовских зала, которые я прям хочу посетить. Мы можем Баруху записать какой-нибудь спецвыпуск. У тебя как раз должен гир приехать, да, уже к этому моменту. То есть мне не надо будет свое тащить.
Да-да-да.
Да, мы можем вот что-то сделать. Короче, да, все, хватит, закругляемся. Пишите, говорите, что вам понравилось. Барух Судогурский, Андрей Ребров. Также у нас есть выпуски, и есть Миша Дружинин, у нас Антон Архипов есть, у нас Серега Егоров есть.
Еще и замечательный...
Сходите, Королевский, Гамов. Выпуск посмотрите, потому что там вообще огонь. Спасибо,
да, там у нас Фил, если вы хотите... Что вы знаете о набросах, если вы не смотрели выпуск с Филом, да?
Все, всем счастливо, всем пока.
Пока-пока.